Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. Продолжаем нашу рубрику «Ответ на ваши вопросы». В студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Да, и следующий наш сюжет, опять вопрос того же слушателя. Закон Яровой. Читал статью МК о скорости приема закона в Совете Федерации. Поразился только одному. Оказывается, одобрение Совета Федерации не требуется, если принятие закона откладывается. Путин может подписать закон и так, это, если это как такое возможно, зачем тогда вообще Совет Федерации? Совет Федерации достаточно декоративный орган с точки зрения законодательства, тем более, что так сказать, там образуется некая согласительная комиссия в этом случае, которая должна преодолевать это вето двумя третями голосов, то есть палата депутатов, или как у нас это называется, Дума, Государственная Дума, она может просто преодолеть вето Совета Федерации, даже если он его наложит, и дальше законопроект пойдет, так сказать, Путину. Просто им требуется до этого квалифицированное большинство, то есть две трети. Замечу, что эти две трети, они всегда в кармане у Единой России, которая управляется, естественно, из администрации президента, так что поэтому вообще наличие не то что Совета Федерации, а самой Государственной Думы, оно гипотетически вообще ни к чему не нужно, потому что все то, что из администрации поступит, Госдума по приказу утвердит, а дальше там с советом, который тоже, кстати, составлен из тех же самых ставленников или без совета, будет проштамповано и, соответственно, поступит на подпись президента, поскольку оттуда все и, собственно, начинается. Изначально согласовывается и направляется именно оттуда все эти законы. Так что, по большому счету, вопрос не в том, зачем Совет Федерации, а вся эта думская конструкция является квазипарламентарной, ибо в действительности она не парламент, а так просто некое место привлечения общественного внимания от истинного источника принятия решений, которым является администрация президента, ну и он сам, естественно, как дающий там угу или ага на тот или иной закон, или наоборот, так сказать, по велению своей левой ноги, желающий принять или изменить что-либо, что его перестало устраивать в собственном законодательстве, которое им же, собственно, и построено. Поэтому закон Яровой, что касается закона, конечно, это еще один шаг в построении полицейского государства. Причем шаг такой, выходящий за рамки обыденного, потому что если у американцев там существует, например, система эшелон, которую в свое время, так сказать, сильно и долго критиковали по слежке за гражданами, перехваты телефонных разговоров, так сказать, во всех странах, то она, во-первых, еще нигде не доказала свою эффективность, во-вторых, она все-таки была секретной, и, в-третьих, ее отдельно отстегали за то, что там попытались прослушивать разговоры, собственно, граждан Соединенных Штатов, то есть не для их безопасности, а для шпионажа за ними. Вот закон Яровой направлен ровно на обратное. Они направлены на то, чтобы где-то снаружи предотвратить угрозу для граждан Российской Федерации, а чтобы самих граждан Российской Федерации посадить под колпак, причем за их же средства обеспечить этот колпак, что называется, доказательной базой. А вот ты тогда, 3 года назад, то-то сказал, а мы это записали, сейчас подняли, вот, и это тебе, так сказать, ставим лыко в стопку. Если при этом забавишь, что у нас за 3 года успевает так законодательство поменяться, что родная мама не узнает, вот, и таким образом все, что вы сказали, написали или вообще каким-то образом сделали достояние не то что общественности, а своих близких, друзей и так далее, может обернуться против вас, это фактически система тотальной слежки. Вот, тотальной слежки всех за всеми, которая в первую очередь, по нашему уже опыту, можно судить, будет использоваться не для борьбы там, с какими-то экстремистами, террористами и всем прочим, а в первую очередь для борьбы с политическими противниками. Как бы кто против этого кремлевского режима и питерской банды, которая в нем засела, не злоумыслил, вот, и не поколебал ее, так сказать, благополучие. Вот, собственно, на что направлены законы Яровой, которые с технической точки зрения, еще к тому же, остаются баснословно дорогими и достаточно бессмысленными. Потому что чем больше объем этой информации, тем труднее в ней накопать что-либо конкретное. Вот система эшелон, когда строилась, она все-таки строилась для того, чтобы в режиме, как идея, я не говорю про реализацию, а для того, как идея, чтобы в режиме онлайн что-то откопать. Поскольку прослушать все эти разговоры невозможно, но она начинала искать по ключевым словам что-то, где-то кто-то когда-то там сказал, обмолвился. Эти ключевые слова к тому же все время меняются, так что их надо отслеживать. Вот. И вот тогда, может быть, так сказать, что-то удастся отловить в автоматическом режиме. Вот идея была, система эшелон такая. По-моему, она так на 100%, во всяком случае, не сработала. А вот здесь идея ровно обратная. это обеспечить доказательной базой, так сказать, действия Следственного комитета, ФСБ там, и тому подобных богоугодных организаций, которые в случае, если им не хватает реальных доказательств для чего-либо, они начнут рыться в твоих переписках, телефонных разговорах, там, чтобы где-то что-то накопать, нечто подобное. Тем более, что каждый из этих разговоров, как только он поступит по законам Яровой в систему хранения, он становится против вас доказательством. Вот что существенно. Ведь вопрос в том, что для того, чтобы осуществлять у нас в стране прослушку, вообще-то надо получить, ну, как бы гипотетически, да, решение суда. Оно получается автоматически, есть масса обходных, так сказать, каналов, и мы тоже о них в свое время говорили, но тем не менее надо предпринять как раз какое-то действие, хотя бы прийти к своему начальнику и сказать, вот мне надо прослушать там того-то, он тебе даст угу добро, и ты начинаешь его слушать, да. Так вот, здесь речь идет о том, что этого добра получить не надо. Это все добро должны скапливать у себя операторы, то есть фактически прослушивая вас в постоянном режиме. А в нужный момент на это просто получится разрешение, и, как говорится, все ваши архивы за 3 года назад вот, будут подняты. Это террористический государственный закон, если можно коротко его охарактеризовать.
Я думаю, что в первую очередь этот закон будет использован криминалом, потому что доступ к базам, так сказать, разговоров интересует криминал. В том случае их интересуют не вообще разговоры, а интересуют разговоры конкретных людей, которых, например, он собирается ограбить. И если есть возможность в СМС-переписке, так сказать, или в WhatsApp, так сказать, или в таком радиоварианте, так сказать, все звонят сейчас по сотовым телефонам, значит, узнать, где хранится ключик, так сказать, на момент отъезда семьи в Турцию, так сказать, где они хранят ключик, под каким ковриком для приехавшей сестры или тетки. Значит, это криминалу очень интересно. И так сказать, абсолютно так сказать, понятная вещь. Есть вещи, которые, так сказать, ты, произнося их по телефону, совершенно не понимаешь, как криминал может это использовать в дальнейшем для того, чтобы, так сказать, осуществить свои злодейские замыслы. Вот это в первую очередь будут потребители этого закона, это будет криминал. Теперь о его осуществимости. Это правда, что для того, чтобы в том варианте, в котором написано это в законе, записать все за 3 и хранить там 3 года на каких-то носителях, нет ни таких денег ни у операторов связи, так сказать, нет ни производительных мощностей, чтобы с такое количество емкостей. Это все правда. Ровно того момента, пока этот закон не начинает работать. Когда он начинает работать, то первое, что делают операторы, еще не закупая емкости для того, чтобы регистрировать чего-то, они поднимают цены, тарифы на связь. Даже не запланировав, даже ни одной копейки из своего бюджета не потратив на покупку, он тут же так, созванивается со своими конкурентами и говорит, ну что, ребят, повышаем на 2 раза. Повышаем в 2 раза. Почему в 2? Ну, говорит, так вот конкурентная у нас борьба вроде, так сказать, но все в 2 раза повышаем цены. Объясняем это тем, что так, нужно закупать. И действительно, теоретически им надо закупать. И цены поднимутся в 2-3 раза, так сказать, на телефоны. То, что было достижением конкурентной борьбы между операторами, и цены постепенно снижались, и это правда. Mm-hmm. Сейчас все это произойдет в обратную сторону и с очень большой скоростью. В связи с этим трафик уменьшится, так как будет дорого. Народ привык к дешевым. И а раз он уменьшится, этот трафик, то проще будет и записывать, потому что тот объем, который планировалось. Ведь раньше для КГБшников, которые прослушивали определенные виды разговора, было раздолье. Они писали что? Международные переговоры. Раз. Их было очень мало. В частности, по причине, что они были дорогие. Угу. Они были, так сказать, сложно осуществимы, так сказать, плюс они еще были дорогие. Поэтому международные телефоны писались все. И ГБшники совершенно спокойно вот этот объем информации могли анализировать. Дальше слушали междугородние, которые внутри страны, но уже с меньшим энтузиазмом, потому что их гораздо больше. Угу. Когда появилась сотовая связь, ее тоже всю слушали. Она была это когда 10 сотовых телефонов на Москву, так сказать. Это легко прослушивалось. Тогда еще выдавали разрешение, если вы помните, на такое свидетельство на вот эту штуку, на телефон, потому что он признавался рацией, и было свидетельство радиокомитета. На данный момент, ты абсолютно прав, прослушать всех невозможно. Они всех слушать и не будут, Валер. Они будут слушать только оппозицию. Сначала по базе данных вычисляется оппозиция, а после этого пишется и анализируется только то, что говорит оппозиция. Никто за салафитами следить не будет. Будут следить за оппозицией. И приписывать, даже что ты не говорил, не делал, не посылал, значит, на самом деле у нормального рядового человека нет никакой возможности доказать, я подчеркиваю, никакой возможности нет доказать, что два года назад он не послал смс-ку такую-то. По той причине, что два года ты в своем телефоне не хранишь эту смс-ку.
Разумеется.
Ты не можешь ничего доказать, так сказать. Ты ее послал, месяц она у тебя там поболтыхалась где-то в памяти, потом память переполнилась, и эта смс-ка у тебя ушла. Ушла. Через два месяца ты не можешь доказать, была вот такая смс-ка или нет, с которой ты написал: взрывчатку подвези там к дому номер 15, там что-нибудь такое, так сказать, из этой области. А тебе говорят: вот, а у нас записано. То есть как, я ничего не посылал, так сказать. А как ты докажешь, что ты не посылал? У тебя в телефоне? Нет, все стерто. Ты стер специально.
Ну да.
Где? А у нас, говорит, вот она запись, вот. Там же нет ни подписи, ничего такого. Доказать, что это не твое, ты просто теоретически не можешь. А так как наши спецслужбы, так сказать, чтобы им ни дна, ни покрышки, ни к ночи они будут помянуты, пользуются этим постоянно и фальсифицируют доказательства, потому что сами по себе они работать не умеют, то они будут именно этот механизм использовать, я думаю, в основном.
Ну, это как подбрасывание наркоты ментами, понимаешь?
Да, и ты доказать ничего обратно не можешь.
Та же примерная идея.
Так что вот, так сказать, ситуация в этом плане весьма печальна. И, так сказать, я надеюсь, режим накроется медным тазом раньше, чем этот закон будет реализован в полном объеме. Потому что когда он будет реализован в полном объеме, это будет вообще тоска. Во-первых, это будет безумно дорого. Просто все звонки станут в три раза дороже. Во-вторых, степень репрессивности аппарата и фальсификации доказательств достигнет немыслимых высот.